Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Мы рады представить вам в этом часе нашего вещания очередную передачу из радиоцикла «Территория семьи», которую готовит и ведет на нашем радио председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. Основная тема ее сегодняшней программы – так называемые «цифровые продукты», для получения которых экономика и управление современных государств должны быть централизованы в интересах наднациональных банков. Вот такая довольно сложно сформулированная тема. На самом деле мы должны в ней, конечно, разбираться, и буквально через несколько минут подробнее об этом вы узнаете в программе «Территория семьи». А затем у нашего микрофона будут обозреватель радиостанции «Радонеж» Виктор Саулкин и историк и философ, писатель, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ Сергей Вячеславович Перевезенцев. А речь пойдет об итогах 20-летней деятельности Всемирного Русского Народного Собора. Это повтор передачи, которая выходила в эфир несколько месяцев тому назад и как раз была приурочена к этой дате.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», сегодня финансовый кризис коснулся каждого из нас. К великому сожалению, пожертвования, за счет которых существует радио «Радонеж», резко сократились. Средств не хватает на самое необходимое – оплату передатчиков для радиовещания. Только от вашей помощи зависит, будет ли дальше звучать в эфире голос нашей с вами радиостанции. Пожертвования вы можете сделать в любом отделении Сбербанка через платежные терминалы Киви или на сайте Радонежа с помощью банковской карты. Благодарим вас. Храни Господь.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами говорить о цифровой экономике, о той программе, которая должна стать нашей новой государственной политикой, без обсуждения с обществом, просто инициативная группа, состоящая из интернетчиков, айтишников, как их еще называют, меняют нашу жизнь, меняют формацию, общественно-политическую в том числе. Это происходит не только в рамках государства, но и в рамках цивилизации, не побоимся этого слова, потому что за всем этим стоят транснациональные корпорации и банки, наднациональные банки. И вот в интересах этих банков как раз и происходят все эти изменения. Появляется новый товар, который называется информация. Для того, чтобы продавать эту информацию, появляются новые деньги, цифровые валюты, криптовалюты. Для того, чтобы обрабатывать большие массивы информации, появляется технология блокчейн, которая предполагает децентрализацию обработки данных, когда все одновременно могут находиться в системе, никто ничего не регулирует, но все видят те процессы, которые происходят, кто входит в систему, кто что делает. Это одновременно происходит как бы без внешнего контроля. Я не знаю, может ли такое существовать, поскольку все равно программу кто-то создает и кто-то имеет ключи к этой программе. Но нам говорят о том, что эта технология децентрализация предполагает переведение национальных экономик на уровень вот этого блокчейна, то есть децентрализации экономики. А децентрализация экономики предполагает децентрализацию власти, потому что экономика и власть взаимосвязаны. Государство не может существовать без товаро-денежных отношений, даже если их переводят в цифровой формат. А вот именно о переводе в цифровой формат всей нашей жизни идет речь в этом проекте, который называется «Цифровая экономика». Она разработана Министерством информации и связи и предполагает реализацию новой политики по нескольким направлениям, конкретно по 8. Первое – государственное регулирование, второе – информационная инфраструктура, потом – исследования и разработки, четвертое – кадры и образование, пятое – информационная безопасность, шестое – государственное управление, седьмое – умный город, восьмое – цифровое здравоохранение. Некоторые из этих направлений уже в наших глазах реализуются. Мы с вами немножко говорили о телемедицине. Это вот восьмое направление – цифровое здравоохранение. Сейчас на цифровой формат переводят уже и аптеки, переводят и больницы, и поликлиники. Мы с вами все это видим. Электронные больничные листы, база данных пациентов, база данных врачей, биометрическая идентификация врача и пациента в рамках проекта телемедицина, создание всеобщей биометрической платформы для проекта телемедицина. Телемедицина, как Яндекс.Такси предполагать будет, просто электронное регулирование этой сферы с удалением, в общем-то, исключением из этого процесса руководящего звена здравоохранения, так же, как в Яндекс.Такси. Есть просто операторы, колл-центр, который будет регулировать эти процессы, и как в своем интервью на программе «Железная логика» сказал советник президента по интернету Герман Клименко, это позволит нам выбирать, кому мы оказываем услуги, то есть врач может выбирать и, значит, оказывать услуги по всему миру. Он может лечить больного в Бразилии, потому что там же интереснее, все-таки вам на валюте будет оплата идти. И речь идет о том, чтобы снизить стоимость этого здравоохранения, чтобы, как и в такси, оплата стала ниже. Яндекс.Такси позволило снизить тарифы, и это удобно для пассажиров. Такси стало более доступным. А вот здравоохранение, я так понимаю, что перед тем, как снизить тарифы, оно станет все платным. И тут мы ничего с вами не сможем поделать в рамках этой стратегии, потому что предполагается, что государство станет интернет-платформой, государственные функции станут приложениями, мобильными приложениями в нашем телефоне. Все наше взаимодействие с государством будет осуществляться через одно окно, у нас не будет живого общения. Мы будем оплачивать каждую услугу государства, как у нас предполагалось, что оно заботится о нас, да, в Конституции так и записано, Россия – это социальное государство. Но вот авторы вот этой трансформации нашей общественной, которые все это расписали с 17 по 25 год, как это будет происходить, вот с 17 года, вот-вот, сейчас это вступит в силу, должно было с 1 июня, теперь с 1 июля, теперь еще, может быть, что-то там будет подвигаться, но все равно планируется в этом плане с 17 года изменения, и вот государство должно стать интернет-платформой. Для этого у нас сейчас реализуется ряд стратегий. Одна из них – это сделать интернет, скажем, доступным для каждого человека, для каждого жителя страны. И это все называется программа устранения цифрового неравенства. Очень интересно, потому что предполагается, что у нас в стране есть ущемление прав граждан по принципу доступа к электронным видам информации, доступа к интернету, к компьютерам. И предполагается, что это неотъемлемое право каждого человека, и если он не может иметь этот доступ, то его права нарушаются, и нужно всем срочно защищать эти права. И для этого есть программа с большим финансированием, там, с миллионами. Минкомсвязи занимается этой программой. Ростелеком у нас является оператором этой программы, и он направляет эти деньги, которые из бюджета к нему поступают, на создание новых вышек для цифровой связи в регионах, для того, чтобы компьютер пришел в каждое село, в каждую деревню, интернет туда пришел, и чтобы этой сетью была охвачена вся страна. Если мы посмотрим на сайте этого проекта карту или схему распространения, мы увидим, как там точки двигаются, как у нас там этой сетью покрывается вся страна, и нам говорят о том, что это будет хорошо. Но на самом деле это не рассматривается теми, кто это делает, с позиции населения будет хорошо. Это рассматривается с позиции, что появляется новый товар. Новый товар, который называется информация. Поскольку в проекте «Цифровая экономика Российской Федерации» не говорится об экономике, говорится об изменении отношений, но предполагается, что все это будет строиться вокруг информации, которая становится товаром. Информация будет обрабатываться в интернете в технологиях блокчейн и за информацию можно будет расплачиваться криптовалютами или цифровыми валютами, которые заменят наши реальные деньги. И биткоины, руткоины и так далее, всякие коины, это будет то, что будет заменять деньги. А как будут вообще бабушки в деревне существовать? На что они, собственно говоря, будут что-то покупать? Чтобы они зашли в интернет и в блокчейне там что-то делали? Ну, мы даже это не обсуждаем. И даже не бабушки, а рядовой человек, который вот должен там к 2025 году уже отказаться от денег наличных и осуществлять все операции в интернете, наверное, еще, может быть, к этому и не готов. Но хочу вам сказать, что идеологи этих изменений уже для нас и слова придумали. Есть уже понятие «цифровые мигранты» и «цифровые аборигены». И вот цифровые мигранты – это мы с вами, которые, вот, в общем-то, перемещаются из одной формации в другую. А цифровые аборигены – там те, кто уже там находится, и которые, в общем-то, меняют нашу жизнь, которым все хорошо. В этом контексте. Они не живут в реальности, они живут в интернет-пространстве. И они говорят о том, что личность – это всего-навсего набор символов. Потому что личность – это информация о человеке, которая в законах наших имеет название «персональные данные». И персональные данные – это персона и данные. Так вот, когда данные оцифровываются, то персона получает свое цифровое значение, которое будет находиться в компьютерных сетях. Нам очень сложно это сейчас понять, но, скажем, такой дебют этого представления у нас уже состоялся в 2010 году в программе «Форсайт. Проект детства 2030», когда предполагалось, что наши дети будут у нас отобраны, потому что родители более некомпетентны, и они ничего в компьютерных технологиях не разбираются, что дети превратятся в человеческий капитал, что стоимость человеческого капитала будет определяться количеством информации, загруженной на кору головного мозга через связь с центральным компьютером, через чип, и что, в конце концов, будет происходить потом загрузка сознания, но это уже трансгуманисты даже сейчас добавляют. Это их идея о том, как будет выглядеть наша жизнь к 30-му году. Совсем немножко осталось. И нам все это казалось какой-то дикой фантазией и каких-то там с ума сошедших айтишников. Мы были возмущены, говорили, как это они так могут, что они такое придумали, и даже смеялись над этим. Но на самом деле, пока мы смеемся, люди, лишенные вот таких эмоций и тех самых чувств, которые есть у нас, и того самого восприятия реальности, которое нас пока объединяет, они меняют нашу жизнь совершенно причем безэмоционально, ничего личного, просто бизнес. Меняют нашу жизнь для того, чтобы получить доступ к новому продукту, к цифровому продукту, к информации. И поэтому нужно сейчас говорить, что все, что сейчас происходит, меняет направленность и экономики, и бизнеса на новый товар, на информацию. И если раньше во всем мире геополитическая борьба строилась вокруг ресурсов, ну, реальных ресурсов, углеводородов там и прочее, то сейчас борьба выходит на новый уровень вокруг других ресурсов, информационных. И для этого создается единое информационное поле, интернет как раз для этого и создан, и происходит, ну, началась и будет продолжаться оцифровка общества, всего общества и каждого человека в отдельности. И здесь есть ряд технологий, которые тоже в этом контексте разворачиваются, мы должны с вами понимать, что это все из этой же оперы, как принято говорить. Одна из базовых технологий, как я вам уже говорила, это седьмое направление проекта «Цифровая экономика. Умный город». И это, нам кажется, достаточно хорошо, да, что такое умный город. Умный – это что-то очень хорошее, это все такое правильное. И это все укладывается в образ будущего, где будет за нас все думать техника. Будет реализован такой механизм, как интернет вещей. Даже, наверное, сейчас сложно понять, что это такое. Вот если посмотреть в справочнике, то это концепция вычислительной сети физических предметов, в кавычках вещей, оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или внешней средой. Сейчас у нас уже предвестники этого есть. У нас есть умные холодильники, умные там стиральные машины, которые сами говорят, что там происходит, сами включаются, там, сами делают то, что необходимо в доме. И если у вас есть два таких умных предмета, две умные вещи, они взаимодействуют друг с другом. Предполагается к 2025 году, что интернет вещей у нас будет базовым принципом существования государства. У нас к 2025 году должно быть 50 умных городов. Это вот из проекта «Цифровая экономика». Мы должны выставить там свои умные города на конкурс Евросоюза среди умных городов. А что такое умный город? А что такое умный дом? Вот умные города будут состоять из умных домов. Вот в доме вся техника должна быть настроена на регулирование жизни человека. Но есть еще один момент. Интернет вещей, как сказано в одном из документов, ну, даже не в одном, в нескольких из документов, которые удалось нашим экспертам прочитать, из всего огромного количества того, что связано с цифровой экономикой. Итак, интернет вещей и умный город – это система слежения за гражданином и создания информационного продукта на основании информации о его жизни, о том, что он делает. То есть каждую секунду или там, каждую минуту ваш тостер будет посылать куда-то информацию о том, как вы там себя ведете, что вы там делаете. Ваш холодильник, ваша стиральная машина, ну, это то, что вот мы говорим о чем, что, скажем, из крупных вещей. Но предполагается, что в доме будут электронные сети, информационные сети, которые будут каждый шаг фиксировать человека, настроение его фиксировать, состояние. Вот он не выспался, ему будет предлагаться, значит, сегодня лечь пораньше. И даже прогнозируется, что такие системы, такие сети будут завязаны на работодателя конкретного человека. И через эту систему работодатель может, если там, допустим, на работе завтра стоит там задача провести какое-то серьезное совещание, может дистанционно вечером отключить электричество своего подчиненного, чтобы он не проспал и пришел утром выспавшийся свежий на работу. Или утром, когда он знает, что он работник просыпает, опаздывает на работу, он может ему устроить побудку через такие сети. Это право работодателя, я думаю, что оно будет потом сопряжено с каким-то договором, когда ты приходишь на работу, тебе работа нужна, а работы мало, потому что есть еще один момент – роботизация жизни. И мы должны тоже это понимать, это на нас надвигается и уже сейчас разворачивается. И когда эта система умного дома, умного города – полностью включиться, как я уже сказала, что начиная с 18 по 25 год это уже должно развернуться полностью, к 18 году уже должно быть 5 умных городов, к 25-му 50, а далее, наверное, везде должны быть все такие города. Система слежения за человеком и система регулирования его жизни роботизированными системами достигнет своего максимума. И тут мы должны говорить о том, что роботы войдут в нашу жизнь, об этом сейчас говорится совершенно открыто, и Сбербанк уже, допустим, освободил от работы 500 юристов и заменил их роботами, и он намерен еще больше это сделать, и это не только Сбербанк, по всему миру нарастают такие процессы, а нам говорят, что к 25-му году у вас будет 4-дневная рабочая неделя и 3-часовой рабочий день, радуйтесь этому. Да, и надо еще сказать, что и рабочих мест у вас будет, скажем, на порядок меньше, там до 70% будет сокращение рабочих мест. И тогда в этом новом дивном мире, как это уже было написано в романах писателей-фантастов, система всеобщей слежки, и это не конспирология, это то, что написано в конкретном документе, к сожалению. И то, что вообще на поверхности есть, никто это не скрывает, все прописывается, просто нужно уметь читать. И все это будет создавать совершенно другие отношения. И об этих рисках уже с тревогой говорят специалисты. Мы с вами в следующий раз поговорим о мнениях экспертов, которые били тревогу еще даже в 2014 году. И они говорили о том, что впереди у нас цифровое рабство, цифровая деменция и много других серьезнейших проблем и опасностей, о которых никто не говорит. Кстати, проект «Цифровая экономика» совершенно не предусматривает описание никаких угроз, рисков для экономики, для гражданина. Мы с вами об экономике говорили, о криптовалютах. Теперь мы говорили о рисках для гражданина, будем и дальше об этом говорить. Но в самом проекте об этом ничего нет. А на обсуждение этого проекта на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2017 году было сказано, что да, будет большая роботизация, да, мы об этом ничего не знаем, чем это для нас закончится, но, скорее всего, ничего плохого не случится. Вот это вот самое интересное, когда предполагается сломать общественную формацию, что-то наспех построить и сказать о рисках, что, скорее всего, ничего плохого не случится. Больше информации вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество», в закладке «Цифровая экономика», «Информационная безопасность», «Мероприятия движения» и «Акции движения». Пожалуйста, посмотрите, и мы предлагаем вам направлять ваши письма и телеграммы президенту для того, чтобы не принимались такие решения без широкого общественного обсуждения и оценки тех последствий, которые эти изменения несут для всех нас. Это была программа «Территория семьи» и ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает наш обозреватель Виктор Саулкин.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радио «Радонеж» Сергей Вячеславович Перевезенцев, доктор исторических наук, профессор МГУ Московского государственного университета имени Ломоносова. Сергей Вячеславович – сопредседатель Союза писателей России и член Бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора. Прошло 20-е заседание Всемирного Русского Народного Собора, и за 20 лет очень многое изменилось. Сергей Вячеславович, когда-то среди патриотической общественности ходили такие слухи: ну что мы вот собираемся, поговорим, и ничем это не заканчивается. А мы видим, как за 20 лет то, о чем говорили на Всемирном Русском Народном Соборе, стали, как сегодня принято говорить в этих средствах массовой информации, трендом, либо мейнстримом даже, но стало основным направлением нашей общественной мысли и воплощается в нашу жизнь. Не такими, конечно, темпами, как нам хотелось бы, но ведь это говорит о значении Всемирного Русского Народного Собора.
Знаете, Виктор, я бы, наверное, сказал даже, что это говорит о значении мысли в жизни нашего общества. Потому что в 93-м году Всемирный Русский Народный Собор начинался всего лишь с идеи. Идея того, что невозможно вот в те страшные начальные 90-е годы было бросить на произвол судьбы русскую идею, православную идею. И нужно было объединяться, нужно было предложить нечто российскому обществу, тогда находящемуся в каком-то, ну, я бы сказал, горячечном бреду поиске счастливой сегодняшней жизни, прямо сейчас и в счастье, и прямо сейчас все будет замечательно. За 500 дней мы сейчас быстро все, значит, построим и будем жить лучше, чем кто, где бы то ни было, но уж по меньшей мере, как в Америке. Вот нужно было этому горячечному бреду противопоставить что-то более реальное, что-то более реалистическое и при этом, как ни странно, более идеалистическое. Почему я и говорю, что эти... История развития собора – это история развития идей, прежде всего. Потому что собор начинался именно с этого, с обсуждения идей, из того, что же мы можем предложить российскому обществу, понимая всю горячечность и все сумасшествие времени, в котором мы оказались тогда, в начале 90-х годов. И вот именно тогда собор предложил и открыто сказал, что, дорогие наши сограждане, не сходите с ума. Ну, оглянитесь вокруг, посмотрите на себя, посмотрите на своих детей, посмотрите на свою историю и поймите, что без истории, без традиции, без возвращения к самим себе, без веры, что является основой вообще русской цивилизации, мы дальше существовать не будем. Мы просто все физически исчезнем с планеты Земля. Что, к сожалению, начали подтверждать 90-е годы. Вы знаете, в каком тяжелом состоянии наш народ был в 90-е годы, уходя по миллиону в год. И именно тогда голос собора начал звучать все громче и громче, все весомее и весомее, а в обществе стало все больше и больше приходить понимание, что нужно как можно скорее избавляться от этой болезненной горячки и возвращаться на круги своя, на круги степенного, устройства русской традиционной жизни.
Я бы сказал, что большинству трагедий, а иначе это не назовешь 90-х годов, и вообще развал, крушение нашей государственности было связано именно с невежеством, историческим невежеством.
Виктор, вы обратили внимание на очень интересный момент, что любая ломка существующего уклада в России в желании якобы ее как можно быстрее таким скачкообразным путем направить в некое светлое будущее сопровождается обязательным отрицанием предшествующей истории. Это было в 1917 году, и с трудом в 30-е годы что-то начали возвращать, и во многом благодаря этому выиграли Великую Отечественную войну, потому что вернулись к себе самим. А потом это началось у нас фактически с каждым пришедшим к власти новым вождем. Вспомните, в советское время Хрущев начал отрицать Сталина, Брежнев отрицать Хрущева, значит, Андропов, Горбачев отрицали Брежнева, пришли следующие российские правители, отрицали уже вообще все, что было. А на рубеже 80-х, 90-х годов вообще отрицали русскую историю как неправильный завиток на мировом древе.
Кстати, это сейчас продолжается огромный Ельцин-центр, построен в Екатеринбурге, и там буквально вся история уходит в темноту, в мрачное, страшное прошлое, все цари, тираны, деспоты вполне в соответствии с большевистской троцкистской теорией, и возникает одна светлая могучая фигура – Борис Николаевич Ельцин.
Ну, мы с вами об этом уже говорили, что либерализм, что коммунизм, что большевизм – это же все одним миром мазанные идеологии, из одного корня произрастающие, имеющие примерно одни и те же цели, но расходящиеся в способах достижения этих целей. Тут, в общем-то, разница невелика, и последние годы господства либерализма в России только подтвердили. В чем была проблема? Не в том, что было невежество и незнание. А, к сожалению, вот эта идеология, которая активно пропагандирует себя как самая передовая, тот же либерализм, они насаждают нежелание знать историю, собственную историю, собственные традиции. И эти идеологии насаждают ненависть к собственной истории, к собственному прошлому, к собственной традиции, потому что иначе этой идеологии невозможно восторжествовать. Ну, ведь посмотрите, абсолютно одно и то же. Вот то, что вытворяли большевики с Россией в 20-е годы, да и потом, да и в 30-е в том числе, прежде всего в борьбе с религией, потому что большевистская религия должна была заместить собой традиционную религию. Но ведь то же самое и с либерализмом сейчас в мире происходит. Точно такое же вытеснение традиционных религий на обочину мировой истории, отрицание своего, ну, допустим, в Европе, своего христианского прошлого, такое намеренное отрицание, целенаправленное отрицание, целенаправленная христианофобия и насаждение своего религиозного культа, такой псевдорелигии гуманистической, якобы человек в основе всего, причем насильственное насаждение.
То, о чем святейший патриарх говорил в своем выступлении на Всемирном Русском Народном Соборе, когда он в своем слове сказал, что происходит активная, агрессивная дехристианизация Европы и всего западного мира.
Совершенно верно. Здесь ведь важно тоже понимать вот то, о чем на соборе и, собственно, почему был собор посвящен. Ведь собор призвал к одной, казалось бы, очень странной для нашей, в том числе, патриотической общественности идеи. Опять же, идеи. Вот собор вырабатывает идеи на протяжении всего своего истории существования, и эти идеи через какое-то время становятся, ну, чуть ли не руководящими в государственной политике, потому что на уровне идей идет борьба. Если есть идея, если есть концепция видения современности и будущего на основе знания прошлого, то тогда проще решать существующие реальные проблемы, стоящие перед тобой. Во всяком случае, понятно, как их решать. Так вот, сейчас собор предложил совершенно, казалось бы, парадоксальную идею. Собор предложил дружить с Западом. В самом деле так. И святейший патриарх абсолютно правильно сказал, что не надо воспринимать Запад как некий монолит. Ну, Запад такой, знаете, абстракция такой. Вот Запад наш враг, с Запада приходит все самое гадкое, с Запада приходит все самое гнусное и так далее. И святейший патриарх об этом говорил, и в других выступлениях об этом говорилось, и мы пишем уже давно об этом, что Запад-то не однолик, многообразен. И есть много сил, с которыми нам на Западе нужно дружить, потому что эти силы тоже уже испуганы тем, что происходит в Западном
мире. Я просто подчеркну, Сергей Вячеславович, что первая мысль, которую в своем слове высказал святейший патриарх, была о том, что следование западной идеологии, догоняющая модель развития, она Россию приводила за 20 век дважды к катастрофе. Первый раз в 1917 году, второй раз в 1991 году. Но есть вторая модель – Запад враждебном полностью, никакого диалога быть не может. Ну, а то, о чем вы сейчас сказали, это любовь к священным камням Европы, общие христианские, конечно, ценности, хотя латинский Запад, понятно, всегда был враждебен России, но мы протягиваем руку тем, кто желает оставить свой суверенитет, свои традиции, свою национальную самобытность и не быть просто закатанным в асфальт вот этим глобализмом.
В самом деле, главное-то противоречие сейчас не между Западом и Россией, и Западом всем миром. Повторяюсь, Запад не однолик. Он настолько многообразен сейчас, и это проявляется очень ярко. Запад тоже расколот.
Ну, миллион французов, которые вышли на демонстрацию в Париже, это же
да
живые люди.
Да не только это. А в Финляндии, когда лютеранская церковь раскололась, потому что одни не хотят платить лишний налог, там официальный государственный налог для членов церкви, на содержание церкви. Ввели налог на телевидение, там большой процент лютеран отказалось платить налог на церковь. Ну, потому что церковь — это такая формальная вещь. А другие отказались платить налог на церковь за то, что глава церкви лютеранской финляндской заявил о благословении гомосексуальных браков. И они раскололись. А что уж говорить о других странах Европы. Так вот, главный конфликт — это между силами, которые пытаются превратить весь мир в кормушку с небольшого того самого условного золотого миллиарда, который будет править миром, и превратить всех людей в некое такое абсолютно единообразную массу
потребителей.
Потребителей, избирателей, и, собственно, больше ничего от этих людей не нужно. Или же, да, противоречие между вот этими силами и противоречие между силами, которые выступают за современный мир как за совокупность цивилизаций, за совокупность народов, за цветущую сложность, как об этом писал Константин Николаевич Леонтьев.
Интересно, действительно, сегодня происходит либо превращение западных всех европейских народов в стадо, такое обезличенное стадо потребителей, которое живет эту жвачку в массовой культуре, на самом деле управляет там какая-то группа...
Ну, я сказал, условное понятие золотого миллиарда.
Да, да, а на самом деле происходит на наших глазах уничтожение Европы. Ну, в той же Америке Бьюкенен пишет о том, что на глазах одного поколения он видит, как англосаксонская протестантская цивилизация уходит, как айсберг, размывается, исчезает просто на его глазах.
Это абсолютно мифическое представление о том, что весь мир можно глобализировать и превратить в некое такое желеобразное и абсолютно управляемое сообщество неких бездумных тварей, которые будут только потреблять, избирать и выполнять твои указания. Сейчас самая такая страна, в которой активно увеличивается число сторонников, число прихожан протестантских различных церквей, знаете, какая? Китай. Там, по-моему, что-то или 20, или 30 миллионов протестантов уже. Как мне представляется, как раз по их... Они, в общем, народ не сильно религиозный, китайцы, по психологии, по своей, по традициям своим, они больше такие настроены на прагматическое отношение к жизни. Так протестантизм-то очень прагматическая вещь, она же из всех христианских конфессий наиболее такая прагматическая штука. Так вот, видимо, для них это казалось близким, и для китайцев это... такой шаг в современную цивилизацию, освоение через протестантизм современных ценностей вот этого, в том числе, кстати говоря, глобализирующего мира, потому что протестантизм во многом был основой этого философии глобализации. Да. Но в потенциале, если это дело будет продолжаться, Европа умрет как христианская, если так все будет продолжаться, Европа умрет как христианская цивилизация, но христианской цивилизацией может стать Китай.
Мы помним выступление в Брюсселе святейшего патриарха Алексея II, Царствие Небесное. Святейший вызвал бурю негодования у этих толерантных парламентариев, когда сказал, что мы ненавидим грех, но жалеем и сострадаем грешнику. А вы пытаетесь уничтожить вообще понятие греха. И, отрекаясь от своих христианских корней, вы готовите гибель своей цивилизации. Его слова пророчески прозвучали. И то, что ясно было для святейшего, для всех нас, православных христиан, сейчас часть европейцев, наверное, американцев начинают осознавать.
Вы знаете, дело в том, что, видимо, только в православной традиции сохранилось по-настоящему понимание одной важнейшей категории, на основе которой, собственно, сейчас существует вся эта условная западная цивилизация. Это категория свободы. На протяжении 500 лет, начиная с утверждения, с рождения той самой гуманистической религии, человека Божия, как наиболее такое правильное и передовое понятие понимания свободы утверждается очень просто. Свобода – это свобода грешить. Это свобода от запретов, это свобода от табу, это свобода от догматов и вообще религиозных запретов как таковых, потому что на общество запреты, которые ведут к его самоуничтожению, накладываются прежде всего религиями во всех цивилизациях, ну, в европейской и в российской цивилизации, в частности, естественно, это христианская религия, которая формирует определенное понимание того, что нельзя делать. Так вот, вся эта цивилизация, построенная на гуманистической философии, на гуманистической религии, направлена к тому, чтобы разрешить все. Все можно, потому что человек царь природы, ему все можно. И постепенно вот это понимание свободы, как мне представляется, разъело и католицизм, откуда появился протестантизм, но и протестантизм, потому что изначально протестантизм был очень закрытой религией, в котором было огромное количество табу. А потом все это разъелось, разошлось, и понимание свободы как свободы греха, оно сейчас доминирует. Так вот, в православии сохранилось, как мне представляется, в православной традиции сохранилось единственное правильное христианское понимание свободы, что свобода – это свобода от греха. Когда человек всю свою жизнь стремится к освобождению от этого, да, от рабства, от того самого наследия, того самого фрукта, который был надкушен еще в Эдеме прародителями нашими. Вот свобода от греха, и предлагаю сегодняшнюю православную общественность, православную церковь миру. И с одной стороны, это не хочется принимать, потому что приходится отказываться от массы различных удовольствий, от массы различных, ну, казалось бы, свободных возможностей, которые сейчас все больше и больше торжествуют в западном мире и вообще в мире в целом. Но при этом все больше и большему числу людей и на Западе, и на Востоке, и на Севере, и на Юге приходит понимание, что если мы не откажемся от понимания свободы как свободы греха, человечество просто самоуничтожится.
Вот интересно, мне, Сергей Вячеславович, всегда очень близка была ваша мысль о смысле русской лени. Почему русский человек способен на величайшие свершения, но не способен, как протестанты, создавать вот маленький такой уютный мирок? Русскую идеологию выразил преподобный Сергий Радонежский и все наши святые. А мне понравилась мысль Никиты Сергеевича Михалкова, недавно в одной из передач сказал, вообще русский человек – это тот, у которого чего-то нет. Но не в том смысле, как у западного человека, нет, но обязательно надо достать. А нет этого, ну и ладно, и не надо.
Вы знаете, опять же, здесь Россия ведь со своим огромным историческим опытом побед и страданий, и поражений, ведь мы сейчас предлагаем миру, вернее, можем предложить, потому что пока не предлагаем. Пока мы все-таки бежим...
Догоняющей этой модели.
В этой догоняющей модели, пока мы все пытаемся построить себе потребительское, бесконечное потребительское общество, которое невозможно построить, потому что невозможно, чтобы все человечество потребляло. Ресурсов Земли просто не хватит на это. Так вот, наша цивилизация издавна существовала по совершенно иному принципу. По принципу достаточного потребления. Вот этот принцип, учитывая очень скромные на протяжении всей русской истории природные ресурсы, я напомню, ведь нефть открыли в 60-е годы 20 века, алмазы в России в 50-е годы 20 века. До 18 века в России не было своего серебра, не было меди, не было своего железа, его покупали вообще в Австрии. Но цивилизация-то существовала, народ-то существовал, страна-то строилась, империя-то была построена в 16 веке, первая.
Скажем так, возвращаясь к нашим дням, в условиях экономических санкций и эмбарго на технологии и на торговлю стратегическим сырьем.
Совершенно каким верно.
Первых санкций, да.
Так вот, я к чему говорю, что наша цивилизация построена нашим народом на основе не просто русского терпения, русского вот этой способности переживать трудности. Это тоже все было воспитано нашими природными условиями, окружающей средой, нашими внешнеполитическими бесконечными опасностями, открытыми южными границами и бесконечной войной на протяжении почти тысячи лет со степью. Но и тем, что наш народ научился строить, создавать величайшие явления культуры, создавать свою экономику в условиях достаточного потребления, когда народу понятно, что вот есть как жить, есть что передать потомкам, есть экономическая возможность развиваться, и достаточно. Вот эта философия достаточного потребления сегодня мы и можем предложить миру как философию бытия человечества, в пику философии потребительского общества, вопреки, потому что философия потребительского общества построена на идее свободы для греха, на идее бесконечной потребности, на идее человека как царя природы и единственной ценности личности человеческой. Эта философия ведет к уничтожению мира вообще как такового, ко всем этим экологическим и прочим проблемам, возникновение абсолютного неравенства, когда там десятки тысяч человек имеют все, а миллиарды не имеют ничего. Отсюда идет эта философия массовой культуры для того, чтобы держать в узде эти не имеющие ничего миллиарды людей, чтобы они довольствовались тем, что им дают эту жвачку, культурную жвачку, какую-то там потребительскую жвачку там и так далее, и так далее. Так вот, именно российская философия достаточного потребления, она дает возможности продолжать существовать миру как совокупности самобытных традиционных цивилизаций, которые способны порождать не просто продукты для потребления и увеличение этого потребления, а порождать культуру. Вот что очень важно.
Быть во взаимодействии и диалоге не агрессивным. Потому что на соборе же не зря говорили о том, что глобализация и исламский экстремизм, либеральная попытка навязать свои взгляды всему миру, и исламский экстремизм – это две стороны одной медали.
Вы знаете, какая интересная штука? Вот глобализм во внешней политике построен на учениях, ну, прежде всего, Иммануила Канта о вечном мире и учениях просветительских о том, что в мире, для того, чтобы мир жил без войн, во всем мире должно царствовать однообразие. Тогда нечего будет делить. Ну, вот как вроде в Европе сейчас, без войн уже, да? Правда, для того, чтобы насадить это однообразие, пришлось устроить войну в Югославии, сколько войн было на территории бывшего Советского Союза.
Ближний Восток в хаос
погрузить. Ближний Восток, там, все что угодно. Вот, то есть, получается, что вот эта философия вечного мира, она обманчива. Она на самом деле не несет никакого рационального зерна и не ведет к положительному результату, потому что порождает такое откровенное понуждение к миру, чем сейчас занимается, собственно, Америка, для того, чтобы утвердить свои ценности и якобы навести вот эту концепцию вечного всеобщего мира на всей Земле. Ей за последние 15 лет там бесконечная Америка ведет войны, просто бесконечная по всему миру. Это все идет из философии общества потребления. Так вот, философия достаточного потребления, на основе которой существовала русская цивилизация на протяжении всей своей истории, она дает возможность на самом деле мирного существования, но не на основе однообразия всех, а на основе развития традиционных ценностей каждого народа, каждой цивилизации. На основе того, что человек, создавший культуру, создавший ценности, ему не захочется, во-первых, их терять, во-вторых, ему достаточно будет своих ценностей и своей культуры, ему не нужно будет отнимать у другого человека этих ценностей и культур. Я тоже понимаю, что это достаточно идеалистическая такая концепция, но, тем не менее, в это есть здоровое зерно. Когда у человека есть все, зачем ему отнимать
у другого? Россия 300 лет, в общем-то, жила в Российской империи по такой концепции. Приходили в Среднюю Азию, строили арыки, ну, хлопок будем покупать у вас, включал...
Как ни странно, Советский Союз жил по этому же принципу.
Продолжалась русская история. Вообще, это отдельная тема, хотелось бы поговорить о том, как Советский Союз продолжал и во внешней политике традиции Российской империи, и национальной политике. Кстати, Европа же не сегодня стала моделью эту потребительскую и грабежа всех остальных.
Конечно.
С эпохи великих открытий. Да. То есть, если мы приходили в Сибирь, и там топором и плугом должны
были
осваивать.
Да. Не уничтожая культуру народов, не уничтожая их традиции, были, естественно, проблемы, были даже войны, особенно на Дальнем Востоке. Местные народы не хотели принимать российское туда вхождение их земель в состав Российской империи. Всяко бывало, и черемисы воевали в XVI веке на Волге, там несколько лет война продолжалась. Всякое это бывало, но при этом все эти народы ведь остались в истории. Они не были уничтожены, как индейцы в североамериканских
штатах. С XVI века вот эта позиция, когда политика, когда образовалось Святорусское царство, ведь она была сознательно выстроена митрополитом Макарием и государем Иоанном Грозным, уважение и терпимость, политика уважения и терпимости к тем народам, которые входят в состав русского царства.
И это продолжалось в Российской империи, потому что сколько просветителей русских миссионеров были отправлены на Алтай, в Сибирь, на ту же Аляску, в Русскую Америку. И ведь для всех, для них создавались священные писания, переводились на местные языки, создавалось богослужение на местных языках, воспитывалась местная интеллигенция, что потом продолжилось в советские времена. То есть вот эта концепция концепции достаточного потребления, когда мне хватит, я с тобой поделюсь, мне не надо больше, я не у тебя отниму, а я с тобой поделюсь. Это же философия русского человека и русского крестьянина вообще как таковая. Это основа бытия славянской еще цивилизации. С древности это было. Почему славянство тогда, еще в VI-VIII веках, так быстро освоило огромные территории Восточной Европы и от Балтийского до Черного морей, до Урала, это все было огромное море славянских народов различных, которые жили именно по этому принципу. У меня есть, мне больше не надо, давай я с тобой поделюсь и будем жить в мире. Вот этот принцип, он, конечно, как мне представляется, является, ну, важнейшим сегодня для дальнейшего существования человечества вообще.
То есть 20-й Всемирный Русский Народный Собор вновь воздвиг, скажем так, не просто идею в основании будущего России, но даже эта идея сегодня может быть спасительной для всей Европы. Поэтому, кстати, интересно, Сергей Вячеславович, когда либерал должен был только открыть собор, смотрю на либеральном сайте, патриарх на соборе предлагает помириться с Западом, принять все условия. Патриарх не предлагал помириться. Он, наоборот, обращался к тем людям на Западе, у которых есть остатки здравого смысла и, скажем так, инстинкт самосохранения. Просто, мне кажется, это так прозвучало. Так
это естественно. И в этом же ключе подобного рода подходы лежат и в основе, допустим, встречи Святейшего Патриарха с Папой Римским. Потому что надо разговаривать. Ну, сколько можно воевать, когда христиан убивают десятками миллионов, уже сейчас убивают?
И пришлось Папе Римскому признать историческое поражение католицизму. Когда папа признал, что на Западе, в Европе идут гонения на христиан, невиданные по масштабам, не только на Ближнем Востоке, где террористы убивают.
Конечно, в Европе очень мощные
гонения. А мощнейшие гонения на христиан, а есть одна страна, в которой храмы строят, и вера укрепляется, это Россия. Мне кажется, это просто итог всего 20 века.
Трагический итог.
Трагический итог. Но две модели глобализации. Одна модель глобализации была товарища Троцкого и Ленина, построение Красной башни Вавилонской. А сейчас мы видим, что, оказывается, западная цивилизация в своей основе тоже предполагает Вавилонскую башню, только другого цвета, голубого.
Ну, о чем мы и говорим с вами, о том, что это все из одного корня, разные пути достижения. И ведь вот если с этой точки зрения смотреть, вот мне приходилось уже, по-моему, даже в нашем с вами каком-то разговоре эту мысль озвучивать. Почему в России сегодня у все большего и большего числа людей такое откровенное неприятие тех либеральных, толерантных ценностей, которые активно внедряются в наше сознание и просто вот впихиваются. А потому что у нас уже есть исторический опыт большевизма. Все, что сейчас делается в мире, мы это испытали уже на своей шкуре, но только 20-е, 30-е, 40-е годы. 50-е, 60-е уже было немножко другое время, уже немножко большевистские лидеры нашей тогдашней страны, они начали осознавать, что невозможно все время народ заставлять одеть на него узду и требовать от него быть счастливым. Это просто невозможно. И начались вот те самые послабления, которые привели к крушению Советского Союза во многом, в идеологическом, прежде всего, отношении, потому что вы все помните, что в 80-е годы коммунизм перестал вообще быть какой-либо не просто движущей идеей, реальной целью, он перестал вообще существовать в сознании людей. Всем стало понятно, что это абсолютный миф, это не имеющий отношения к реальности, и когда в сознании большинства наших сограждан тогда коммунистический миф погиб, начался развалиться Советский Союз, потому что погибла та идеологическая основа, которая объединяла Советский Союз, соединяла. Потому что не в партии было дело, не в том, что их было 18 миллионов человек. Мы видели, как эти 18 миллионов человек разбежались в одну секунду в 1991 году, да, включая органы, которые обязаны были защищать. Органы репрессивные. Тоже никто не вышел спасать памятник Дзержинского, да, когда его ломали под окнами этих органов на Лубянской площади. Так вот, это было связано, прежде всего, с гибелью идеологемы коммунистической, когда всем стало ясно, что это обман, это миф, который ведет не туда. Другой вопрос, что он был заменен другим мифом либеральным, и мы уже об этом с вами говорили. Но именно в России сохранилась та идеология, которая нас может остановить и не допустить этого дальнейшего падения в бездну, а наоборот, обеспечить существование человечества в более гораздо благоприятных условиях, нежели не есть сейчас.
А мне вообще очень близка мысль Виктора Николаевича Тростникова. Он как-то сказал о том, что жизнь человеческая, к сожалению, движется гораздо быстрее, чем история. И поэтому 25 лет, скажем, последнее. Для нас это большой срок. А для истории страны, для истории народа не так много. Можно сказать, что за 70 лет наш народ переработал и отверг полностью одну западную теорию, эту теорию марксизма-ленинизма, а за 25 лет последние гораздо быстрее мы избавились в своем сознании от либерального мифа, от либеральной сектантской.
Ну, вы знаете, если бы так все было просто, к сожалению, на самом деле сегодня наше общество продолжает же быть расколотым. А учитывая растущую социальную несправедливость и учитывая растущие разницу в материальном существовании людей в нашем обществе, а разрыв этот, к сожалению, увеличивается, в молодежной среде активно растут различные экстремистские настроения, как левые, как правые, так и религиозные экстремистские настроения. Откуда такая масса сторонников у ИГИЛ во всем мире? Ведь это люди, которые видят гибельность предложенного глобалистского пути и ищут путей сопротивления, ну, в частности, в радикальном исламе. Вот в тех самых ваххабистских прочих этих учениях, в тех учениях, которые ИГИЛ им предлагает. Недаром там так много европейцев, принявших, причем европейцев не восточного происхождения, а, собственно,
немцев, голландцев.
Да, принявших радикальные формы ислама, уехавших туда воевать. Американцев там достаточное количество. И среди нашей молодежи очень популярны левые настроения, именно с точки зрения, причем анархистского такого плана, именно с точки зрения роста социальной несправедливости в нашем обществе. То есть тут тоже все не так просто. И опять это связано с давлеющей нашему обществу идеологией потребления. Потому что все хотят потреблять много.
Святейший Патриарх же сказал, что раскол, линия разделения сегодня проходит не между странами и народами, а внутри, к сожалению. Заметил, что и внутри нашей страны эта разделительная линия проходит. И вот хотелось бы сказать о значении преподавания истории. Может быть, если бы мы представляли всю глубину истории России в 91-м году, то народ бы так не клюнул на эту приманку либеральную, на призывы Смердяковых обрушить свою страну, обрушить свою историю. Но когда мы говорим о Борисе Николаевиче Ельцине, приходилось его в какой-то мере защищать, потому что что мог знать секретарь обкома, воспитанный на истории КПСС, о тысячелетнем прошлом России, о основе русской цивилизации, о православии, о том, чем наша цивилизация отличается, русский мир, и русская цивилизация отличается от западной. Ведь это его трагедия была тоже, не только...
Знаете, я бы поставил здесь даже... Вы правильно абсолютно все говорите, но я бы поставил вопрос намного более шире. Вообще системе образования в России. Ведь трагедия, именно трагедия сейчас, я уже смотрю исключительно вот через призму будущего, трагедия нашего современного образования заключается в том, что на протяжении 25 лет существование современной России, национальная модель образования разрушается, национальное содержание образования разрушается с одной очень простой целью. Система образования должна быть встроена в глобальную систему образования, и через систему образования для жителей нашей страны, для наших сограждан, через эту систему на наших жителей, в их сознании должны транслироваться те самые глобалистские потребительские ценности. И эта система образования должна стать орудием изменения менталитета нашего народа. Эта задача была поставлена еще в начале 90-х годов, когда за эту работу взялась Высшая школа экономики, а, собственно, оттуда идут все инициативы по изменению системы образования. И в итоге получилось так, что за 25 лет эта система была создана, были подобраны кадры, эти кадры были воспитаны. Огромное количество денег вложено, как государственных денег, так и денег различных грантов, различных организаций западных и международных в изменение системы образования с той целью, чтобы эта система образования воспитывала в российском обществе прежде всего потребителей. Ну, что говорить, если предпоследний и до него бывший на этом посту министра образования товарищ утверждали, что России не нужно много умных людей, образованных людей, не нужно столько людей с высшим образованием, потому что в России их некуда девать. Предполагалось, что Россия в международном рынке труда будет поставлять только мастеровых, которые будут добывать нефть, там, не знаю, сеять хлеб, там еще что-то, а Россия, как интеллектуального центра мира, он должен был исчезнуть. Отсюда, кстати, и развал Академии в том числе, как следствие этого всего. Так вот, и беда-то современной системы образования, что сейчас уже откровенно заявлено. Система образования – это система образовательных услуг. А вот теперь вдумайтесь, что это такое. Система образования как система образовательных услуг. Это означает, что мы, взрослые, должны продавать своим детям свои знания. Соответственно, мы изначально, причем отрицается необходимость воспитания как такового, духовно-нравственного воспитания, вообще отрицается как таковое, но и вроде бы как нет, но ведь подобного рода взаимоотношения между родителями и детьми, построенные на торгово-денежных отношениях, основаниях, это тоже воспитание. То есть мы воспитываем детей, которые через какое-то время будут продавать нам, старикам, услуги социального обеспечения. Захотят они продавать, не захотят они продавать, это тоже будет наши проблемы. Мы их такими воспитали.
То есть то, что полностью противоречит русской цивилизации, вообще христианскому мироощущению...
Да это просто полностью противоречит даже гуманистическим принципам.
Это, скажем так, сатанизм откровенный, просто
и, конечно,
плохо прикрытый.
Да, конечно, все. Ну, я немножко тут утрировал, немножко сгустил краски, но я как бы обрисовал ту ситуацию, которая нам грозит через 10-15 лет, если направленность развития современного образования сохранится такой же, какой она есть сейчас.
Сергей Вячеславович, ну, мне кажется, это тема отдельной передачи. Очень важно поговорить нам с вами о том, что происходит в образовании, и очень важно поговорить о роли преподавания истории в системе образования, потому что мы говорили сегодня о том, что рухнула российская государственность, русская государственность в 90-е годы, потому что плохо знали свою историю. Сегодня пытаемся вернуться к себе, но я вижу, что идет настоящая война, противоборство именно на поле преподавания русской истории. И, скажем так, либералы, которые за четверть века необыкновенно укрепились, они просто так свои позиции не сдадут. Может быть, в следующей передаче мы об этом
поговорим. Я хотел бы сказать одну фразу вот, в продолжении нашего разговора об образовании и снова вернуться к тому, чего мы начали, к собору. Дело в том, что в рамках собора была проведена секция, посвященная образованию и ответам на те глобальные вызовы и угрозы, которые существуют сегодня перед миром. И мы заявили для обсуждения доктрину развития современного образования в Российской Федерации, потому что в недрах Всемирного Русского Народного Собора был выработан этот важнейший идеологический документ, в котором определены основные направления и основное содержание современного образования, как нам это видится, как видится это членам Собора. И мы считаем, что эта доктрина должна, может, вернее, и после всенародного обсуждения может лечь в основу изменения развития современного образования для того, чтобы создать поистине национальную модель образования как пример для всего мира.
Можно говорить много о традициях русской школы, русской школы императорской России, русской школы, которая сохранялась в Советском Союзе, лучшая традиция императорской школы образования, и которую в 90-е годы стали целенаправленно, методично, повторяю еще раз, сознательно и методично уничтожать. И мне кажется, этот вопрос сегодня для безопасности страны, значит, не меньше, чем возрождение оборонки.
Больше.
Больше, потому что, ну, будут у нас калибры, будут подводные лодки новейшие.
А кто эти калибры делать-то будет? Кто их изобретать будет, если у нас будут готовить в школах только потребители?
Если будут продавать услуги. Спасибо, Сергей Вячеславович. И я надеюсь, что мы в следующей передаче обязательно с вами поговорим о преподавании истории, о системе образования. Это интереснейшая тема и очень важная для нас. Напоминаю, дорогие братья и сестры, сегодня в студии радио «Радонеж» с нами беседовал Сергей Вячеславович Привезенцев, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, член Бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора. До новых встреч!
Прослушайте наше объявление.
Ильин день на улице Ильинки. 2 августа, в день памяти пророка Божия Ильи, состоится 15-й ежегодный праздник Ильин день на улице Ильинки. Этот праздник возродил древнюю традицию молебных пений на лобном месте на Красной площади об Отечестве нашем, властях и воинстве я. В программе праздника в 7 часов утра молебен с акафистом пророку Божию Илие, в 8:30 праздничное архиерейское богослужение в храме пророка Божия Илии на улице Ильинки, в 11:00 крестный ход по Ильинке с участием командования военнослужащих и ветеранов воздушно-десантных войск на Красную площадь к лобному месту, в 11:15 праздничный молебен на лобном месте пророку Божию Илие. С 13 до 16 часов на Васильевском спуске концерт и, по сложившейся традиции, благотворительная трапеза из полевой кухни ВДВ. Вход свободный. Проезд метро «Китай-город», Театральная, площадь Революции, улица Ильинка, храм пророка Божия Илии.